Не так давно я узнал один малоизвестный факт из истории русского рок-андеграунда. Ну, те из вас, кто постарше, помнят, наверное, группу «Поп-механика» и Сергея Курехина. Те, кто примерно моего возраста, помнят, как Сергей Курехин на полном серьезе рассуждал о том, что Ленин — гриб. Помнишь этот эфир? Нет? Не помнишь? Нет, не помнит. А, ну вот, Гера помнит, да, молодец. Так вот, я узнал еще одну такую забавную деталь. Однажды на концерте группы «Поп-механика» люди были обескуражены. Ну, то есть фанатов Курехина трудно было чем-то обескуражить, но он сумел. В совершенно фантасмагорическом стиле над сценой на цепях висела лодка. В лодке сидела Алла Борисовна Пугачева, ни слова не говорила, и весь концерт вязала что-то. И люди были, конечно, в шоке. Я не знаю, как он ее уговорил, значит, но, видимо, как-то вот они знатно потроллили всю эту вот аудиторию. Концерт «Поп-механики» Аллы Борисовны Пугачева, фантасмагория. Иногда у меня складывается впечатление, что точно такая же история складывается, когда люди смотрят на Рождество Иисуса Христа. Христос настолько чужд современному Рождеству, как Алла Борисовна к концерту Сергея Курехина примерно. То есть люди, конечно, иногда про него вспоминают, но у них складывается ощущение фантасмагории. А этот-то тут при чем? Я сам себе готовлю презентации, и знаете, Google по запросу «Рождество» ни одной картинки Рождества не выдает. По запросу «Рождество» выдадут там елки, шарики, подарки, а Рождества нет. Вы думаете, это русскоязычный Google? Я тоже так думал. По запросу «Christmas» Google выдает то же самое. Приходится напрягать знания английского языка. Как бы ты сформулировал Google запрос для картинки про Рождество? Вот тебе выдадут подарки те же с шариками. Но я сформулировал «нативити», я вспомнил английское слово «нативити». И вот по запросу «нативити» я нашел вот немножечко картинок. И еще слово «айком» там, если написать. Если иконы Рождества Христова, то можно, значит. Христос в яслях выглядит нелепо посреди пряничных домиков, шариков, цветных коробок с яркими ленточками. Но на самом деле Христос – это ведь главное действующее лицо Рождества. Исключительные события, они всегда раскалывают жизнь человека на два периода – до и после. И вот когда наша история разделилась на до Рождества Христова и после Рождества Христова, тем самым мы все сами засвидетельствовали, что рождение Иисуса радикально изменило историю человечества. К старому возврата больше нет. Возвращаться в старое по меньшей мере неразумно, как если бы жених и невеста после свадьбы разъехались, каждый по своим домам, там, попрощались, сказали, ну, увидимся там, через неделю. Возвращаться в старое иногда опасно, если наркоман, который с трудом избавился от наркотической зависимости, снова начинает колоться, это опасно. Иногда это подло, если тебя спасли от смерти, а ты неблагодарен. Иногда это преступно, если убийца после помилования снова совершает убийство. Но жить после Рождества Христова так, как будто бы его не было, и глупо, и опасно, и подло, и преступно одновременно. Рождество радикально и навсегда меняет жизнь человека. И я бы хотел вместе с вами прочитать богословский текст. Не нарратив, не рассказ. Рассказ вы увидели и услышали, и слышали уже много. А вот богословское осмысление этого события, как его изложил Иоанн по прозвищу Богослов. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи, хочу прочитать вместе с вами. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, идущий за мною встал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Рождество радикально и навсегда меняет жизнь человека. Что необходимо знать об этих переменах? Три времени, три признака рассматривает здесь Иоанн Богослов, рассуждая о воплощении, о рождении Бога в этот мир. Первое время – это время до Рождества Христова, которое можно охарактеризовать как невежество, плен закона и ожидание свободы. Мы видим, что Иоанн пишет: «Бога не видел никто никогда». Не было возможности увидеть Бога. Вот люди всегда хотят увидеть своего Создателя, увидеть, ну, они его иногда называют смыслом своей жизни, но он должен быть. Не так давно я прочитал статью одного нехристианского автора, он сторонник теории разумного замысла во Вселенной, и он писал о том, что в 1966 году астроном Карл Саган заявил, что планета, на которой должна существовать жизнь, должна отвечать двум важным критериям – вращаться вокруг звезды определенного типа и находиться на благоприятном для жизни расстоянии от этой звезды. И если примерно во Вселенной октиллион таких планет, на септиллионе из них возможна жизнь. Вот два этих фактора собрались в септиллионе этих планет. Поэтому в 60-х годах ученые активно искали радиосигналы, похожие на сообщения инопланетян, но до ныне, правда, ничего не обнаружили. И вот автор статьи размышляет, что с 60-х годов наши знания о Вселенной расширились, и стало очевидно, что для существования жизни на Земле необходимо гораздо больше параметров. Постепенно количество этих параметров стало таким, что существование жизни на Земле стало противоречить теории вероятности. Причем вероятности существования жизни на любой планете, во Вселенной, в общем, существование жизни на любой планете во Вселенной полностью невероятно с точки зрения теории вероятности. Более того, ученые сегодня задумываются, что для того, чтобы произошел большой взрыв и произошла вот наша Вселенная, что вот эти четыре основополагающих взаимодействия, гравитационные, электромагнитные, сильные ядерные, слабые ядерные, что все это было как-то предопределено менее чем одну миллионную долю секунды после большого взрыва. Если бы любая из этих четырех величин была другой, Вселенная бы не существовала. Представление, что все возникло само собой, противоречит здравому смыслу. И автор этой статьи заключает: Вселенная – чудо из чудес, которое неизбежно указывает на существование кого-то за ее пределами или чего-то за ее пределами. Но этот загадочный кто-то, к сожалению, непостижим. И вот я подумал, как это похоже на то, как когда-то восклицал Исаия: «О, если бы ты расторг небеса и сошел! Если бы ты вырвался из этих твоих непонятных измерений, если бы ты явил себя нам». Языческие мудрецы пытались его познать, но не могли. Кому-то, конечно, Бог открывался. И вот мы читаем в Евангелии: Бог, Слово, стал плотью и явился нам. Открылся людям. До Рождества Христова люди не знали Бога. Не видели его, но в Рождестве он открылся. Конечно, был один народ, скажете вы, которому Бог открылся раньше. И действительно, это народ израильский, которому было предсказано, что из него произойдет Спаситель, и который должен был свидетельствовать о Христе всем людям. С этой миссией они справились так себе, я бы сказал, на троечку, но тем не менее справлялись какое-то время. И они существовали под властью закона. И вот до Рождества Христова, ну, был еще закон. И знаете, основная функция закона, как вы думаете, какая? Осуждать. Потому что главный текст, наверное, в законе, который постоянно помнил каждый из израильтян, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе. Не знаю, как вы, меня этот стих всегда пугал. Ну, особенно, когда я был только новообращенным и первый раз читал Библию, я, естественно, начал с Ветхого Завета, очень быстро прочитал Бытие, ну, первые главы Бытия меня очаровали. Ну, красиво очень, поэтично, там земля, Куш, там Бдалах и камень Оникс, там какие-то, ну, очень непонятные такие вещи. В общем, быстро Бытие прочитал, Исход прочитал, на книге Левит я понял, что я чего-то не понимаю, наверное. Второзаконие повергло меня в глубокую депрессию. Потом я там... Я начинал с другого конца, там, начинал с пророков читать, ну, то есть, как бы, Ветхий Завет пытался прочитать насквозь. Я с двух сторон рыл тоннель, чтобы встретиться, но у меня не выходило, почему? Потому что, как только речь заходила о заповедях, меня это повергало в шок. Я потом узнал, что их 613, кто-то посчитал же, надо... Вот. И некоторые из этих заповедей мне было исполнять, конечно, очень легко. И можно было утирать пот со лба. Я, признаюсь вам, как на духу, я ни разу не варил козленка в молоке матери. Я ни разу не пахал на осле и вале вместе. Правда, одежду из шерсти и льна вместе носил. И это мне не понравилось. Потому что я должен был принести жертву за этот грех. А куда нести, я не очень понимал. Конечно, некоторые заповеди, я даже не знал, как их исполнять. То есть я их так технически-то, конечно, мог исполнять, но кто же бы мне их разрешил? Побивать камнями блудников. Я знавал парочку. Ну, или разбивать чашку всякий раз, когда в нее падает мертвое насекомое. Или после похорон ни до кого не дотрагиваться до вечера. Ну, то есть... вымыть все одежды свои и нечистым быть до вечера. И вообще я понимал, что закон – это такая штука интересная. Закон создан для того, чтобы меня осудить. Или чтобы я понял, что я осужден. У закона такая функция. Я, по-моему, вам приводил пример забавный. В городе Лионе, во Франции, муж отрезал жене волосы во время ссоры. И поскольку в законе за прецедентное право, то есть он вроде и не нанес никаких телесных повреждений, поэтому судить-то его вроде было не за что, но судья нашел статью. Он признал, что муж занимался парикмахерской деятельностью без лицензии. Ну, в общем, и присудил ему штраф. Был бы человек, а статью подберем. Есть такая следовательская мудрость. 613 заповедей Ветхого Завета даны для того, чтобы показать, что ты сам не можешь оправдаться перед Богом. На каждом шагу твоей жизни тебя подстерегает вина. Закон охраняет от греха, внушая страх. Павел, обозначая закон, апостол Павел, использует слово «пайдагогос», «педагог». Но это слово не означало «учитель». Так назывался приставленный к ребенку слуга, который провожал его в школу обратно и следил за его пением и чуть что докладывал родителям. Закон – это не учитель, это сторож, охранник, который бьет вас по рукам. Закон показывает греховность наших сердец. Именно поэтому люди, жившие до Рождества Христова, так сильно его ожидали. И мы видим, что ожидание Христа было самое радостное, что было в жизни до Рождества. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит. Так, если в зале есть филологи, придумайте мне деепричастие от глагола «орать». «Аря». Ну, нету такого деепричастия. Ну, в общем, На самом деле греческий глагол, который здесь используется, это причастие от глагола «орать». То есть Иоанн Креститель, когда видел Иисуса Христа, очень сильно кричал. От радости, естественно. Я читал наблюдение одного писателя про своего друга. Его друг был очень тонким, рафинированным интеллектуалом, интеллигентом, специалистом по медиевистике и музыке эпохи Возрождения, но при этом был страстным болельщиком футбольного клуба «Арсенал». И когда он болел, вот этот профессор, утонченный интеллигент, рвал на себе майку, целовался с малознакомыми людьми, проливал пенные напитки на других людей. А потом очень стеснялся, краснел и говорил: «Ты видел меня голым». Потому что, когда человек болеет за что-то, да, это самое радостное переживание в его жизни. Тяжело представить мне Иоанна Крестителя, болеющим за «Арсенал», но самая сильная эмоция в его жизни была: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, вот он, наконец, пришел. Тот, кого Бог пообещал еще в Эдемском саду, когда согрешили прародители наши, когда они съели плод с дерева познания добра и зла, Бог сказал: придет Спаситель, он родится от женщины, и он поразит змея в голову, а змей его ужалит в пяту, нанесет ему рану. И с тех пор практически в любом народе, в любом эпосе, в любом религиозном, так сказать, сюжете есть рассказ про девственницу, которая рождает Бога, которая умирает за чужие грехи и воскресает. В любом народе и в любом эпосе, практически в любой религии, есть отголосок того эдемского обещания. До Рождества Христова даже величайшие пророки Ветхого Завета были рады склониться перед Христом. «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня. Моисей и Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, как и все ветхозаветные пророки». Обратите внимание, какой интересный образ. «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». «Он шел за мною», говорит Иоанн. Да, ветхозаветные пророки шли часто впереди Бога. Бог посылал их, как своих вестников, а сам шел сзади. И знаете, жизнь пророка – это очень тяжелая жизнь ветхозаветного пророка. Ты идешь и проповедуешь, так говорит Господь, а в тебя летят камни, в тебя летят комья грязи. Люди говорят: иди, не проповедуй нам, пожалуйста, о Боге. А Бог стоит тихонечко сзади и только на ухо тебе говорит: подставь вторую щеку, не отвечай. Пусть тебя убьют даже, прилетит какой-нибудь смертельный камень, или кто-то с топором выскочит, или перепилят тебя, или кожу с тебя сдерут. А ты терпи, ты проповедуй слова мои. Иоанн Креститель тоже готовился к такой судьбе. И так он и закончил, ему тоже отрубили голову. Но тут вдруг он говорит: тот, кто шел за мной, встал впереди меня, потому что был прежде меня. Он встал впереди. И мог бы состояться такой диалог: что случилось, Господи, почему ты вылез вперед? А потому, Иоанн, что летит в тебя то, что ты уже не выдержишь. Ни камни, ни пощечины, ни комья грязи, грехи всего мира полетят в тебя. Гнев Божий за грехи всего мира обрушится на эту землю. Поэтому дай-ка я встану впереди. Дай-ка я загорожу тебя, Иоанн. И чтобы уж мне точно устоять, дай-ка мне под спину крест еще. Склоняюсь перед любовью твоей, Господи. Ты встал впереди меня. Не возвращайтесь в то время, когда вы были бы под законом, когда вы бы не знали Бога, когда не было бы самой великой радости, когда бы вы вынуждены были идти вперед, и никто бы не заслонил вас от гнева Божьего за ваши грехи. Но наступило другое время. Второе время. Во время Рождества Христова в нашем доме поселился замечательный сосед. Помните, была такая песня. Ну, во-первых, пришел старшой. Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. Ну, пришел старшой, это помнят только самые старые люди. Наверное, Герб помнит. Помните, ну, это был рассказ про ходоков, которые пришли Ленина повидать. И они входили по Смольному и спрашивали, а где тут сидит старшой, кто нынче Россией правит? Ну и, конечно, они встретили Ленина, но не узнали его, потому что Ленин был скромный. И Ленин сказал им, а вон, ну и они его тоже спросили, мил человек, а где тут старшой, кто нынче Россией правит? А он им показал, а вон он старшой, где они? И тут до них дошло, что он показал на солдат, там, на матросов. И, наконец, они пришли, добрались до кабинета ленинского, и секретарь их там спросил, как вас представить. Вот, и самый старый из ходоков сказал, скажи, что пришел старшой, тот, кто нынче Россией правит. Вот так заканчивался этот рассказ. И вот интересно, что Иоанн Креститель называет Иисуса Христа, он был прежде меня, он был старше меня. Это довольно сильное высказывание для человека, который на полгода старше своего двоюродного брата. Если у вас есть брат, то вы всегда, и он младше вас, вы всегда это будете подчеркивать. У меня есть друг очень хороший, я старше его на один день. У меня 27 января, а у него 28. Каждый день 27 января рано утром я пишу ему, там, ну что, салага, там, дескать, как ты, там, не видел ты жизни ты еще на самом деле, я-то вот уже, а ты еще нет. Мы знаем, что Иоанн Креститель и Иисус Христос были двоюродными братьями, причем Иоанн Креститель был на полгода старше, но здесь он вдруг говорит, он был прежде меня. Христианство в этом смысле самая древняя религия. Она зародилась, как я уже сказал, в Эдемском саду. И Бог не просто пришел как старшой, кто всей вселенной правит. Он поставил среди нас палатку. Потому что по-гречески «обитало с нами» – это греческий глагол «скино». Отсюда «скиния» – «шатер», «палатка». Когда Павел в Коринфе подрабатывал изготовлением палаток, он делал «скинии». «Приди и вселись в нас» есть старая такая молитва Духу Святому, там тоже по-гречески «приди и поставь в нас палатку». Это действительно такое временное жилище. Христос пришел и поставил палатку среди нас. И мы можем молиться и говорить, «Господи, пожалуйста, не сворачивай эту палатку». Бог стал стопроцентным человеком. Мы читаем, слово стало плотью. Бесплотный обрел плоть. Он не просто поставил палатку среди нас. Он сам стал этой палаткой. Как это можно представить, когда строитель становится кирпичом, когда художник становится рамой от картины, когда физик становится маленькой гаечкой от адронного коллайдера, когда математик превращается в клетчатый тетрадный листок, поэт становится закладочкой в томике стихов, музыкант становится черной клавишей в субконтрактаве. И это не просто сосед. А оказалось, что он теперь еще и наш единокровный старший брат. Как знаете, вы в индийских фильмах, у него родинка такая же. Да, то есть вот вдруг в Боге мы узнали нашего брата. Бог поселился среди нас. Он и сейчас тут рядом. И Он перелил благодать и истину через край. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Что такое закон? В законе заповедь всегда важнее человека. На человека наплевать. Вот главное исполнить всякую правду. В 1910 году погиб один из первых русских летчиков, ну вообще тогда их так не называли, слово «летчик» изобрел Велимир Хлебников, как вы знаете, позже, а тогда их называли летуны. Так вот, Мациевич, один из первых российских летунов, погиб в авиакатастрофе, и тогда русский изобретатель Глеб Котельников изобрел парашют. Первый парашют собственной конструкции, РК-1, русский Котельников, модель первая. Все испытания прошли успешно, но главнокомандующий российскими воздушными силами, великий князь Александр Михайлович, отклонил ходатайство о введении парашютов с такой мотивировкой. Парашюты в авиации – вещь вредная, так как летуны при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя аэропланы гибели. А машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, не те, так другие. Вот это подход законнический. Человек – ничто. Главное, чтобы все было правильно, чтобы машина была цела, чтобы заповеди были соблюдены. В благодати человек всегда важнее. Благодать и истина. Это на самом деле такой гебраизм, переданный греческими словами. Истинная благодать. Как бы ее можно перевести как нерушимая любовь, независимая от наших заслуг. Благодать на благодать. Там использован предлог анти, как бы вместо благодати, благодать, вытесняющая благодать. Если вы смотрели когда-нибудь фильм про Тимура и его команду, там был такой эпизод, когда тимуровцы натаскали полную бочку воды бабке, а бабка потом там сама еще взяла ведро, и вот она подходит к этой бочке, выливает, и все, ну, как бы через край на нее льется. Вот в бочке бочка полна воды, и вдруг еще кто-то налил сверху. Иисус Христос, через Него произошла истинная благодать. Представьте себе, что ваших грехов очень мало, или ваших грехов очень много. Мне нравится этот образ, я его периодически привожу. Вот во время океанского отлива ребеночек совочком копает себе ямку. Потом бросил совочек, побежал, мама позвала его. Что он накопал там за 5 минут? Но чуть-чуть в стороне огромный экскаватор роет котлован. Ему нужно много песка. И он за 8 часов работы много нарыл. А потом начинается прилив океанский. И как вы думаете, какая разница океану? Какую яму залить водой? Океан также легко зальет и детскую ямку, и огромный котлован. Ваших грехов может быть мало, как ребенок накопал лопаточкой. А может быть много, как огромный экскаватор, проработавший весь рабочий день. Но мы приняли благодать на благодать, которая покрывает все грехи. И Иисус проводит нас к Богу. Бога не видел никто никогда. Единородный Бог, сущий в недре Отчим. Я не сделал ошибки. На самом деле ошибка содержится в синодальном переводе. Там сказано «Единородный Сын, сущий в недре Отчим». Но это неверно. Была плохая рукопись у переводчиков. В большинстве древних рукописей стоят слова «Единородный Бог». Он явил. Он существовал всегда внутри Отца. И Он явил. Это глагол экзегесата, отсюда слово «экзегетика», и у него есть еще другое значение – «провел». Если вы не достали билетов в театр на какую-то важную премьеру, но кто-то вам сказал, я вас проведу, это со мной. Тот, кого тщетно искали лучшие умы и философы, открылся нам через плоть и кровь, через Слово Свое и ведет нас в небеса. Бог ваш сосед. Живите так, чтобы Ему с вами было комфортно и приятно. Ну и, наконец, последнее время и последняя характеристика этого времени после Рождества Христова – слава и благодать. Все могут принять Божью благодать. Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Возникает только один вопрос. Вот тут написано «все мы», а в жизни как-то не все. Я не так давно прочитал, что когда вот в Новой Зеландии там уже аборигены еще остались, а белые люди уже построили кое-какую цивилизацию, то некоторые из аборигенов Новой Зеландии решили, что мы так плохо живем. Вот белые люди строят аэродромы, и туда садятся самолеты, а в самолетах много вкусного и полезного. А еще белые люди строят причалы, и туда пристают корабли, и в кораблях тоже много вкусного и много полезного. И давайте мы тоже построим чего-нибудь, чтобы боги и нам послали самолет или корабль. И аборигены стали рубить просеки в лесах и строить деревянные причалы, какие умели. Но, конечно, ни один самолет почему-то к ним не сел, и ни один корабль к их причалу не пристал, и не привез им ничего ни вкусного, ни полезного, потому что надо было договариваться заранее с кораблями и самолетами. Почему не помогло? Не было связи с источником благ, а у нас есть. Благодать изливается на нас. Люди не ощущают благодати Божией, потому что они позакрывали свои причалы, закрыли свои сердца, засадили просеки. Благодать изливается в сердце, а сердце закрыто. А нужно лишь его открыть. И Бог здесь говорит, что все могут увидеть славу Божью. И мы увидели славу Его, славу как единородного от Отца. Как увидеть славу Божью? Слава Божья открывается верующему человеку. Марии Христос сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Слава Божья открывается тому, кто поставил Божьи интересы выше своих, кто раскаялся в своем грехе, кто в рожденном младенце увидит того, кто будет прибит кресту за наши грехи. Христос готов поделиться своей славой. Когда-то, я тоже прочитал историю забавную, одна женщина давала уроки музыки, и для того, чтобы привлечь побольше учеников, она писала в объявлениях, что она ученица Ференца Листа. И вот однажды Ференц Лист приехал с концертами в ее город. Она пришла к нему и сказала, знаете, я вот вашим именем тут пользовалась некоторое время, извините, что так получилось. На что Ференц Лист сказал, ничего страшного, ну-ка сядьте за инструмент, сыграйте что-нибудь. Ну, она села и что-то сыграла. Он говорит, так, вот здесь вот тише играйте, а тут вот громче. Вот я вам дал урок, все, можете теперь смело писать, что вы ученица Ференца Листа. И она с тех пор так и стала делать. И Ференц Лист таким образом поделился с ней своей славой. И я подумал, сколь велико обещание Божие. Он обещает свою славу сделать нашей. Он делится с вами славой своей. Каков урок и вывод из всей сегодняшней проповеди? Я хотел бы призвать вас не возвращаться в состояние до Рождества, не становиться законниками, не культивировать невежество и равнодушие к духовной жизни, но сегодня воскликнуть от радости и поискать Христа. Живите так, как будто бы Бог ваш сосед. Он действительно среди вас. Он берет ваши грехи на себя. Покайтесь в этих грехах и живите с Богом. Сокрушайтесь о грехах, не закрывайте своего сердца и принимайте благодать Божию. Возможно, в этом зале есть люди, которые еще не открыли своего сердца перед Богом, не покаялись в грехах и не ощутили Божьего прощения. Христос сегодня обращается к вам. Вам нужно покаяться и веровать в то, что Он ваш Спаситель. Давайте это сделаем в простой молитве. Я буду молиться, и вы молитесь вместе со мною. Обращайтесь к Богу, расскажите Ему о своей жизни и попросите Его в вашу жизнь войти и преобразить ее благодатью Христовой.